Добрый день, здравствуйте. Сегодня в гостях у «Комсомольской правды» наш добрый друг, президент Ассоциации российских банков Горегин Ашотович Тасунян. Горегин Ашотович, вот вы услышали последнюю новость от Алексея Надеждина по поводу повышения курса доллара и евро. Что вы по этому поводу думаете?
Я в первую очередь хочу обратить ваше внимание, что любая конвертируемая валюта имеет способность и возможность колебаться. Поэтому, когда рубль в прошлом году летом был 23 рубля за доллар, потом произошло то, что произошло, но он после осенне-зимних колебаний тоже стал укрепляться, и недавно достигал 29 там, с копейками. Это тоже вызывало много вопросов. Сейчас он в другую сторону ушел. Но вспомним, что в начале года он был 35 рублей, да, за доллар. Но, понимаете, это колебания в пределах того коридора, который вообще, я думаю, что и в свое время председатель Центрального банка говорил, что расширит, вообще отпустит свободное плавание, и должна валюта такой страны, как наша, быть свободно конвертируемой полностью.
Горегин Ашотович, а вот что вы думаете по поводу такой теории? Есть индекс доллара Big Mac. Вот сколько стоит этот большой бутерброд,
да,
в каждой стране? Столько и должен стоить один доллар. Вот у нас, я точно не знаю, но ориентировочно в районе 25, наверное, рублей стоит эта котлета с булкой. И доллар тогда должен стоить столько же. Это его реальная цена?
Понимаете, все-таки финансовый рынок и рынок Big Mac'а немножечко разные понятия. Конечно, есть логика, есть некая корреляция по покупательной способности, в том числе по бутербродам и Биг Магам, но есть и понятие стоимости рабочей силы, есть ряд других социально-политических факторов, которые влияют на эту цену. А финансовый рынок, он более интегрирован на международном уровне, поэтому у него свои законы. И корреляция, хотя и есть, но она не такая примитивная, не такая упрощенная. Так что, с одной стороны, тот показатель, о котором вы говорите, он лишний раз подтверждает, что рубль достаточно все-таки весомая валюта, и поэтому не надо его слишком уж так недооценивать. Но с другой стороны, мы понимаем, что валютный рынок, он диктуется и определенными политическими, и в том числе макроэкономическими событиями и факторами. Факторы влияют на него. Так что в этом смысле, конечно, доллар имеет там ряд своих преимуществ, поскольку это макровлияние выше евро, имеет свои как бы тоже оценки. Но я все-таки хочу эту мысль повторить, что конвертируемая валюта имеет тенденцию к колебанию. И это не надо относить и называть девальвацией, из этого предрекать что-то или что-то, значит, декларировать. Это колебания, они от множества факторов зависят.
В августе повышение следовало ожидать, потому что многие люди уезжают в отпуск, едут за рубеж и покупают доллары. Поэтому это такой естественный для августа процесс, как вы считаете?
Не знаю. В принципе, уезжают они в июне, в июле. Другое дело, что, может быть, к осени кто-то запасается валютой. Я думаю, что здесь не от, только от соответствующих планов граждан зависит, но еще и от участников рынка. А на рынке много тех, кто к осени имеет какие-то обязательства, какие-то планы. С другой стороны, что самое неприятное, когда истерия или подбрасываемая соответствующими интересы, точнее так, интересы спекулянтов, потом подпитываются какими-то вот истерическими либо ожиданиями, либо соответствующими комментариями, поэтому рынок требует,
ваш самый,
рынок требует спокойствия.
От которого вы уже устали, да, от этого вопроса. В чем лучше хранить деньги, у кого они остались?
Вот этот вопрос можно записать на магнитофонную пленку. И записать мои ответы, мои ответы и ответы многих экспертов, моих коллег. Потому что на совершенно очевидно волнующих всех вопрос, но банальный ответ. Во-первых, всегда диверсифицировать корзину, но в первую очередь делать акцент на ту валюту, а я надеюсь, что у большинства из нас доходы, источники и расходы, они рублевые, мы живем в России. В нашей стране рубль является национальной валютой. Поэтому преимущественно, конечно, в рублях. Но если у вас есть валютные доходы в долларах и расходы предполагаются, то ни в коем случае их не конвертируйте. Доллары оставляйте в долларах. При расходах не придется их конвертировать в евро, если у вас есть доходы, оставляйте в евро. А если нет, ну, вам нужно сколько-то конвертировать для того, чтобы поехать в Европу. Вот только так, умеренно, не пытайтесь спекулировать на рынке. Отдельно взятый гражданин-спекулянт на финансовом рынке всегда проигрыши.
Григорий Нашотович, вот такая бы, еще хочу о другом спросить, такая зависимость безумная цены на нефть и курса рубля.
Это беда нашей экономики. Вот такая зависимость вообще экономики от нефти, это наша беда. Мы как наркоманы, мы с этой иглы должны сойти, мы должны прекратить все оценивать только в цене на нефть, тем более, чтобы наша валюта была бы все время находилась в привязке к ней, чтобы бюджет наш все время от этого зависел. Для этого нам надо, естественно, организовать экономику так, чтобы у нас экспорт был бы не только энергоносителей, но и товаров. А для этого нужна инфраструктура, которая обеспечивает конкурентоспособность наших товаров. А для этого нужны обновленные фонды, которые обеспечивают конкурентоспособность. Для этого нужны долгосрочные вложения, которые могут быть только за счет расширения кредитования. Вот. И вся цепочка тянется дальше. Потому что это безобразие. Пока золотой дождь льется, всех устраивает, все спокойно блаженствуют. А на самом деле мы впадаем в все большую вот эту наркозависимость от нефти.
А как организовать денежно-кредитную политику таким образом, чтобы доступны были кредиты банковские людям?
Этого нужно, во-первых, отказаться от много лет почему-то взятого курса на то, что якобы с инфляцией надо бороться сжатием кредитной массы, что якобы главный источник инфляции – это кредитование. Как раз кредитование – главный источник подавления инфляции, если кредитование направлять в сторону понижения процентной ставки. То есть, если денежно-кредитную политику направить на снижение процентов по кредитам, на снижение процентов по рефинансированию. Потому что только низкой процентной ставкой можно снизить затраты, можно снизить соответствующую стоимость и ресурса, и производимой продукции, сделать ее конкурентоспособной, расширить производство и тем самым побороть инфляцию. Мы же многие годы упорно утверждаем, что якобы при двузначной инфляции должна быть высокая процентная ставка, потому что иначе, значит, инфляция, якобы, если мы будем снижать процентную ставку, то у нас будет больше инфляции. Полный абсурд. И из-за этого мы вот в это хроническое состояние залезли и ни инфляцию не побороли, и, соответственно, сделали экономику неконкурентоспособной, потому что при 20% ставках по кредиту ни один производитель не может быть рентабельным, если он не аферист, конечно. Он оказывается нерентабельным, и он неконкурентоспособен, ибо в себестоимости это все отражается. Вот переломить на макроуровне это понимание, может быть, нам поможет кризис, когда мы даже в период кризиса увеличивали, помните, до конца прошлого года учетную ставку, беззалоговые аукционы аж до 19% довели. И что? В результате получили стагнацию. Сейчас, слава богу, пошли на снижение. Но насколько это должно быть устойчивым, понятно. и насколько общество должно поверить в это, это требует времени. Так что здесь очень много зависит именно от денежно-кредитной политики, публичной, понятной и последовательной.
Спасибо. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях радио «Комсомольская правда» президент Ассоциации российских банков Горегин Ашотович Тасунян, с которым у нас давняя такая дружба у «Комсомольской правды» и Ассоциации российских банков. Горегин Ашотович, а вот еще задаю я вам нелюбимые вами вопросы, но тем не менее. Вторую волну кризиса все осенью ждут. Что вы об этом скажете? Невозврат.
Понятно. Да, ну здесь, правда, можно новую кассету записать, потому что по второй и третьей волне у нас тоже с определенной периодичностью возникает. Да, возникает. Значит, я хочу подчеркнуть, что когда начинаются разговоры в терминах второй и третьей волны, это что-то непонятное, что-то неопределенное, что-то устрашающее, пугающее, а значит, создающие негативные ожидания, которые всегда отражаются, опять же, в той же процентной политике кредитных организаций, отражаются в ценовой политике товаропроизводителей. Все в ожидании какого-то апокалипсиса стараются на всякий случай попридержать или подороже продать. В результате оборот не идет, работа не идет. Почему? Поэтому я противник. Надо говорить не о вторых, третьих волнах, а кризис, во-первых, даже объективности ради надо сказать, что кризис у нас не в сентябре начался. У нас просто хроническое состояние кризисное было. Просто мы так к нему привыкли, что даже ваш покорный слуга в прошлом году до сентября говорил, что у нас нет оснований для кризиса, имея в виду вот для ожиданий краткосрочных каких-то эксцессов. Но в долгосрочном плане также ваш покорный слуга все время обращал внимание на недопустимый уровень инфраструктуры недоразвитости, на недопустимо высокий уровень износа основных фондов, на отсутствие долгосрочных ресурсов. А все это что, как не кризис? Но это хроническая форма. Она не острая, она при ней можно продолжать спокойно жить, тем более, когда нефть льется на голову. Но когда появляется острая фаза, когда кризис ликвидности, который может коллапсировать экономику, тогда действительно мы быстро все просыпаемся и начинаем предпринимать действия. Острую фазу мы преодолели. Очень тяжелая была фаза, но дай бог правительству и Центральному банку, и банковскому сообществу здоровья все-таки преодолели. Но это не означает, что мы хроническую болезнь вылечили. И в состоянии, когда нужно сейчас очень серьезно, вот с точки зрения процентной политики, с точки зрения инфраструктуры, говорить о том, как лечить болезнь, то, что год-два назад почему-то говорили, да ладно, нет проблемы, и не обращали, сейчас лечить, мы в этот момент вместо того, чтобы лечить ту болезнь, которая реальна, мы начинаем говорить, ой, а предстоит что-то непонятное, да что тут бояться неизведанного, вот с этим надо бороться. Когда ты борешься с текущим твоим состоянием не совсем здоровым организма, то и острые фазы не наступают.
А невозврат все-таки банкам кредитов
накапливается,
большой?
Да, накапливается.
Больше, чем в прошлом году?
Нет, ну, конечно, больше. В прошлом году, только за прошлый год он вырос там на 50 с лишним процента. С начала этого года он вырос на 30 с лишним процентов. Но все равно он по абсолютным показателям, в смысле по показателям к общему объему выданных кредитов, он составляет, ну, по разным оценкам. Методики разные. Наша методика учитывает только неуплаченные проценты. Это в районе там 5 с небольшим процентов. Если брать методику западных, допустим, государств, которые учитывают невозврат процента, неуплату процента и соответствующее основное тело кредита тоже как невозврат. Потому что действительно, если проценты не уплачиваются, можно отнести тело кредита уже к невозврату, да, условному. Да, тогда, конечно, намного больше получится. Но, с другой стороны, учитывая расхлябанность нашего рынка, безответственность нашего рынка, если его немножечко дисциплинировать, а не расхолаживать дальше, говоря, что можно не платить по кредитам, можно, соответственно, мораторий на выполнение своих кредитных обязательств наложить, можно там на год, на двое, там, в общем, депутаты с разными гениальными, в кавычках, инициативами выскакивают, и у людей создается ощущение, ощущение, что, а что, я хуже всех, что я пойду платить за кредит. Я лучше пока, я не хочу сказать, что только вот заемщики вина, у кредитных организаций тоже своих, как бы там, злоупотреблений и прегрешений много, но я об общей логике, что она создает гораздо больший объем невозврата, чем реально к тому есть основания. Если рынок бы дисциплинировать и ответственность усиливать, то и кредитные организации подтянутся и будут меньше требовать, и заемщики будут все-таки более ответственно относиться к своим кредитным обязательствам. И этот уровень может существенным образом снизить. Но с точки зрения методики уровень может быть и выше. То есть здесь компенсирующие есть факторы, но если мы в какой-то системе координат госстат работаем, то уровень, он невысокий пока, по крайней мере.
То есть вы не предполагаете, что какие-то из банков могут прекратить свою деятельность к концу этого года из-за того, что не вернули кредиты?
Ну, вы знаете, значит, вы в прошлые годы ежегодно 30-35 банков лишались лицензии. Я думаю, что в этом году будет примерно такая же, ну, может, чуть больше, чуть меньше, но банки лишаются лицензии по разным причинам, в том числе и в случае, если у них возникают проблемы с ликвидностью и с возвратом, и с фондированием. Так что по этой причине могут быть и, соответственно, какие-то примеры отзыва лицензии. Они были раньше и будут в будущем. Но какого-то массового нет, конечно же, не будет.
Берегин Ашотович, предлагали некоторые эксперты девальвацию рубля все-таки привести резко в один день на 30-40% уменьшить стоимость рубля. Вы как к этому относитесь?
Я категорический противник любой вот административной девальвации. Я считаю, что колебания – это нормальное состояние конвертируемой валюты. Девальвация – это подрыв авторитета национальной валюты. Это то, чего никогда не проводили Соединенные Штаты, почему их валюта так и котируется. Но что касается евро, то евро еще малую историю имеет.
Никогда не было девальвации доллара?
Нет,
да?
Девальвации никогда не было. Равно как и другие ведущие валюты. В общем, та валюта внушает уважение, которая никогда... Она... То, что доллар, допустим, за эти 10 лет от 80 центов за евро опустился до почти полтора доллара за евро, это не называется девальвацией, это называется колебанием, потому что до этого он точно так же укреплялся до соответствующего уровня. Эти колебания и девальвация – вещи разные. Девальвация – это одномоментная, причем административно объявленная и необратимая в некотором смысле. И это подрывает авторитет валюты. Конечно, ряду участников рынка это выгодно. И, безусловно, может быть, и в целом там банковской системе тоже. Дело в том, что нельзя на национальную валюту смотреть под углом зрения чьих бы то ни было интересов. Только с точки зрения интересов государства. Это священная корова, это символ государства. И то, что мы в период советский так мордовали свой рубль, что к нему потеряли всякое уважение от мала до велика, и все теперь в иностранной валюте не только считают, но и разговаривают в иностранной валюте, это вот результат вот такого неуважительного отношения. Это надо прекратить, и последние 7 лет у нас была устойчивая валюта, и даже прошлый год, когда вот рубль так довольно серьезно обвалился под соусом проводимой якобы мудрой девальвации, даже это еще не подорвало к нему уважение, потому что все-таки он как-то вернулся на исходные позиции, люди все-таки ему продолжают верить, потому что действительно, хоть и девальвация, я считаю, что не самым лучшим образом была проведена, но она, по крайней мере, была больше ближе вот к этому колебанию, там, коридору. Но я считаю, что любой, вообще из лексикона убрать понятие девальвация. А колебание – это естественное состояние дыхания рынка. Она не унижает валюту, потому что и швейцарские франки колеблются, и фунт английский, и шведская крона. И при этом в чем разница, я вам сразу скажу. Когда колеблется валюта, то у вас на полках цены не начинают скакать в зависимости от колебаний валюты. Цены на полках живут своей жизнью, колебания валюты своей жизнью. И ни Канада, ни Австралия, никто из потребителей не замечал скачков, даже
не
когда 30-процентное колебание было, не меняется.
Наши
почему?
Люди замечают эти колебания в магазине.
Они не потому замечают, а потому что им все время их науськивают, что вот сейчас он упадет, вот бегите, меняйте, а мы слишком сильно зависим от импорта, и, значит, наши, соответственно, торговые сети тоже начинают быстренько под это дело подстраиваться. Это наша неумная политика создает эту связь.
У нас осталась еще одна минутка, и хочу вас спросить, и президент России Медведев на восьмерке, на двадцатке расширенной говорил о том, что нужна мировой экономике запасная валюта. Идет ли в этом направлении какая-то работа, и какая из валют предлагается в качестве запасной?
У президента спросите.
Вы не знаете, к вам не обращались вот по поводу рубля?
Ко мне не обращались по поводу рубля.
Ну,
нет,
не
по поводу рубля,
а это
другое дело. Это то, что год-два назад мы предлагали, чтобы все-таки был бы, мы бы стали одной из финансовых центров, Москва стала одним из финансовых центров мирового масштаба. Я надеюсь, что эта идея должна у нас в качестве цели присутствовать. Я думаю, что в этой части и статус рубля как одной из мировых финансовых валют должен быть приоритетом в наших планах, в программах. Но для этого нужен целый комплекс мер, так что я думаю, что в этом направлении хорошо, что есть понимание и поддержка, если она есть.
Спасибо, Григин Ашотович. В гостях у нас был президент Ассоциации российских банков Григин Ашотович Тасунян. Спасибо, не бойтесь, колебаний курса, девальвации не будет. Спасибо.
Спасибо.